Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», и с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте. После короткого перерыва, вызванного моим отпуском и свиданием с моим новорожденным внуком.
Поздравляем вас.
Я теперь еще и дедушка ко всем многочисленным предыдущим титулам, да? Поэтому я снова с вами, дорогие друзья, мы воссоединились, и заодно я сразу приглашу вас к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Угу. Там тоже много интересного.
А, Сергей Борисович, ну вот вы-то миротворец, но видите, Дональд Трамп-то точно совершенно никакой не миротворец. Потому что вроде бы пригласил на качели «Надежда» нас, я так это называю, да, а потом, в общем, мы с этих качелей спрыгнули, и нам еще по голове пролетело этими качелями, потому что никакого Будапешта не будет. Но вопрос изначально, должен ли он был состояться? Давайте так.
Битва за Будапешт продолжается.
Серьезно, думаете?
Конечно, конечно. Так, ну-ка, и, кстати, интересно. Знаешь, как... символическая какая перекличка времен и событий происходит. Ой, да. Дело в том, что именно за Будапешт разворачивалась именно в эти месяцы Великая битва 80 лет назад. Битва за Будапешт была самым последним крупным сражением Второй мировой войны. Она продолжалась с октября 1944 года по февраль 1945 года. Было несколько штурмов, в том числе кровопролитных, поначалу не до конца удачных, а с той стороны советским войскам противостояли не только лучшие гитлеровские войска, но и примыкавшие тогда к гитлеровской коалиции войска Восточной Европы. Венгерские соединения, румынские соединения, болгарские соединения. Представляете? Угу. Вот все это воинство пыталось не пропустить советские войска тогда в Будапешт. Я гордо вспоминаю о том, что мой отец там воевал за Будапешт и имел за это медаль. И это важнейшее было сражение тогда, во многом определившее финальный победный исход для советской армии. Так что мы не оставим Будапешт ни в коем случае. Но... мы поборемся и сейчас, 80 лет спустя, за Будапешт.
Ну, смотрите, Сергей Борисович, заявление Трампа в ночи, которое уже было практически. Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я ее отменил. Но мы сделаем это в будущем. Но при этом для верности Минфин Соединенных Штатов Америки вдогонку ввел блокирующие санкции против «Лукойла» и «Роснефти». А европейцы под это дело торжественно 19-й пакет положили в пакет с санкционными пакетами. А там против танкеров, против российских энергоресурсов очередные санкции введены. Но как бы кто был настроен-то в итоге? И зачем? Если Трамп говорит, ну мы в будущем проведем, зачем санкции против «Лукойла» и «Роснефти» сейчас вводить? Ну правда.
Ну вот, видите, мы имеем дело с тем контингентом, с которым имеем. А кто обещал, что не будет трудностей вот с этим контингентом? Увы, вот такой сейчас лидерский состав в коллективном Западе. И придется с этим составом работать дальше дипломатически, терпеливо, настойчиво, упорно, доводя ситуацию до результата. Трамп интуитивист, импрессионист, хотя он эти свои объективно присутствующие качества, он их эксплуатирует, преувеличивает, он ими играет. Угу. Вот то, что делает сейчас Трамп, это применяется зачастую и в бизнесе, это вот такая пытка непредсказуемостью всех возможных каких-то и оппонентов, и партнеров. Вот да, я вот такой противоречивый, непредсказуемый, мне показалось. говорит лидер одной из ведущих ядерных держав мира. Ему показалось. Так если тебе кажется, ты сделай паузу и посоветуйся со своим экспертно-аналитическим окружением, дорогой мой, прежде чем выходить на мировую публику и говорить о том, что тебе показалось.
Так экспертно-аналитическое окружение, оно же с первых секунд после того, как Трамп сказал, что мы с Путиным, заметьте, говорит только Трамп. Владимир Путин, кстати, ни слова не сказал. Вот, были заявления только, по-моему, Ушакова. Да, Ушакова и заявления Лаврова, если я не ошибаюсь, были, и Пескова. Вот, в этом отношении, конечно, как это, президент России слов на ветер не бросает, в отличие от Дональда Трампа, который обнуляет все свои заявления спустя там 24 часа. Так вот, его окружение... Буквально через 2 секунды после того, как он сказал, что хорошо бы встретиться в Будапеште, и мы с Путиным договорились, стало сливать информацию, что на самом деле никакого Будапешта не будет. Сначала CNN об этом говорить начал, потом европейцы говорят...
Окружение.
Ну, информационно-аналитическое, будем говорить так. А потом, значит, кто-то из европейцев сказал, а помните про римский статут? Потом тут же начали давить на Будапешт, и как будто бы Трамп вот эту точку зрения принял. Нет.
Системно-аналитическое окружение у лидера крупной державы, оно далеко не всегда видно на переднем плане, но, конечно, туда не входят никакие CNN. Вот CNN и прочие гиены пера, это во многом как раз вот это силы старого байденовского мира, глобалистского мира, агрессивного, милитаристского мира, которые, да, все эти силы немедленно объединились для священной травли призраков встречи в Будапеште. Ведь дело в чем? До того было, как разумно напомнил сейчас глава нашего МИДа Сергей Лавров, было базовое понимание достигнуто между двумя президентами Путиным и Трампом 15 августа во время встречи на Аляске. И Лавров в своем интервью разъясняющем как раз и сказал, что Россия придерживается этого базового понимания. Она считает, что до сих пор пока это понимание не нарушено и движется в этом русле, продолжает двигаться. Вот экспертно-аналитическое окружение эти вещи создает, а потом держит. Угу. Вопреки вот этой всей травле медийной, которая тут же возникла, направлена как раз на срыв Будапешта и на блокирование дальнейшего движения. Ибо если после Аляски, где базовые основы созданы взаимного понимания, произошел бы Будапешт, где бы состоялось закрепление вот этого базового понимания.
Тем более в Евросоюзе, да.
Ну, тогда уже деваться было бы некуда. Это были бы уже рельсы, на которые встал бронепоезд. А вот сейчас они, да, пытаются всеми силами Будапешт подорвать, рельсы взорвать, и я надеюсь, что мы им помогать в этом жутком деле и подрывном не станем.
Но, Сергей Борисович, тут наши слушатели предполагают, что, в общем, в Москве-то раскусили план Трампа, и, соответственно, ну, как будто бы, как это, Трамп вышел и сказал, будет Будапешт. А, возможно, сказали, что, ну, как бы, на какую тему будут вообще? Ну, вот мы договорились, мы там, прекращение огня и так далее. То есть Трамп пытается вести постоянно, занимать именно ведущую роль с позиции «я как скажу, так, соответственно, и будет». Потом, правда, помните, что европейцы начали говорить, что хорошо бы Зеленский было, чтобы европейцы тоже приехали. То есть европейцы как будто бы тоже думали, что Будапешт все-таки будет. Потом начали набрасывать тему с римским статутом. А как будет прокладывать путь президентский самолет, потому что там, значит, что там? Поляки начали говорить про то, что, в общем, можно и военные самолеты поднять в небо. Ну, но
один поляк, да, неудачно.
Но как это, в общем, один поляк считаем все. Вот. Но проблема-то здесь... так думаете? Не так, Сергей Борисович?
Нет?
Не все поляки ядовитые?
У поляков много мыслителей, много.
Много мыслителей. И которые говорят, вот как здорово, что польский суд, значит, не стал там что-то возбуждать дело против Северного потока. Но, в общем, смысл в чем? А в Москве, с вашей точки зрения, вообще рассчитывали на то, что Будапешт будет? Реально будет?
Давайте напомним, с чего все вообще началось. А все началось со звонка Путина между прочим.
Да.
Это же не Трамп звонил в Москву.
Да.
То есть, если бы в Москве ни на что не рассчитывали, то не раздался бы гром небесный телефонного звонка, причем как раз в тот момент, когда Владимир Зеленский уже сел в самолет, поднялся и находился где-то в пространстве над Атлантикой. Именно в этот момент раздался телефонный звонок из Кремля в Вашингтон. Угу. Да? И именно в этот момент люди беседовали там два часа с лишним и к чему-то пришли. И точно не о погоде говорили. И именно из-за этого разговора телефонного, в частности, обломалась идея получения томагавков. За которыми, собственно, и летала вся бригада украинская. Именно из-за этого. А вот там они договорились, что нужно встретиться и закрепить наше понимание базовое, достигнутое на Аляске. Угу. Нужно закрепить. Нужна еще одна установочная встреча, так это профессионалы называют. А уже от Трампа позже поступила идея, а где встретиться? А давайте в Будапеште.
Нет, это кстати, было бы красиво, конечно. Это было бы красиво, встреча в Будапеште, да. Но по факту, видите, европейцы, я думаю, что приложили максимальные усилия для того, да. чтобы... Вы сказали, что Трамп...
Европейцы приложили усилия, в России нашлись те, кто им помогает. Но я думаю, эти усилия будут напрасны. И встреча все-таки состоится. Даты пока и не было, так что откладывать
ничего. Но Сиерта об этом сказал, что
я да. Я думаю, что ноябрь. Ноябрь все-таки будет под знаком Будапешта.
Но вы сказали, Сергей Борисович, интересно, смотрите.
80%.
Вы говорите... Хорошо. Если бы я была азартной, я бы даже что-нибудь поставила. Но я не азартный человек,
поэтому не буду с вами спорить. А сейчас, кстати, делают ставки на мировых вот этих самых аукционах, делают ставки.
Сергей Борисович, так, понимаете, так это вот не хочется превращать такие трагедии в какую-то азартную игру и подыгрывать европейцам и американцам, которые за этим наблюдают, как за схваткой двух гладиаторов на арене. Вот, здесь другой момент, смотрите. Вы говорите, что у Трампа логика какая? Бизнесмен, который пытает контрагента неизвестностью. И вот этой вот...
Неопределенностью. Пытка неопределенностью.
Пытка неопределенностью. Ну, хорошо, а для чего он это делает? Он думает, что Москва на это поведется? Он думает, что, не знаю, взбунтуется российское общество? Про что он думает? Ну, еще и санкции вдогонку вводит.
Делается это для следующего. Какой здесь психологический расчет?
Да.
А вы боритесь за меня. Вот видите, какой я интуитивный, взрывной и неопределенный. А между тем я могу как врубить 150% тариф или не врубить. Я могу или потом сначала 150, а потом зайти на 15 в виде великого подарка. И вы боритесь за мое внимание. Вы боритесь за мое благорасположение. Вы боритесь за то, что чтобы мне понравиться. Чтобы я не 150, а 15 вам дал процентов в виде тарифа. Да, это вот такая тактика такого...
Это государственный нарциссизм, по-моему, какой-то. Да? Государственный нарциссизм, честно говоря.
Да. Вот это перенос такого навыков быкующего предпринимателя, да, в сферу внешней политики. Ничего хорошего в этом нет. Но приходится с этим иметь дело, потому что действительно сейчас от Соединенных Штатов Трампа угу. довольно много зависит.
Наши слушатели говорят, они методом тыка работают. Подписанные нами договоры с Венесуэлой и Кубой о военном и военно-техническом сотрудничестве обнулили поставки томагавков. Сегодня Трамп решил зайти через санкции. Но, по сути, про санкции это вообще отдельный трек, потому что задача американцев вышибать максимально Россию с энергетического рынка не в смысле, чтобы мы денег не заработали, а в смысле, чтобы нашу нишу занять. И поэтому логично, что они давят на индийцев. Они, соответственно, там свои энергоресурсы поставляют в Европу. И плюс санкции, блокирующие против Лукойла и Роснефти, вот по этому треку идут.
Действительно, в сфере торговли мировыми энергоносителями действительно идет конкуренция, а не только политическая борьба, это не только санкции. И здесь конкуренция в любом случае останется. Просто Трамп понимает, что одни условия для конкуренции выгодны ему Есть такое. То и сейчас, пока продолжаются военные действия. А когда военные действия закончатся, там уже конкуренция пойдет немножко по другим правилам, и ему станет сложнее. Вот сейчас действительно под основным ударом находится Индия, потому что очень серьезные у Индии завязки, кстати, даже не столько на американский рынок, сколько на европейский, но заявки очень серьезные. Оборот не такой большой, как с Китаем, но Индия быстро растет. Экономика, и она очень ориентирована на экспорт, и хотелось бы в этом качестве закрепиться. Ну, да, напомню, что у Индии и Евросоюза был на подходе договор о свободной торговле, вот, и, что было бы очень выгодно Индии заполнить европейский рынок вместо того же Китая. И тут, конечно, им есть за что Индию прихватить. Но индусы сейчас сделали такой элегантный жест. Там есть государственные нефтяные компании, Indian Oil, например, такой гигант. Да, и она может немножко притормозить с новыми закупками. Хотя она перед этим закупилась по полной программе. Они там залили все, наверное, включая там в гаражах, наверное, да, канистры залили нефтью. По полной программе залились, и сейчас новые заказы притормаживает государственные компании, а частные индийские компании как покупали, так и покупали.
Так они и будут самое главное это делать.
Легли на крыло. Легли так вот на крыло.
Но они это и будут продолжать делать. Нефть, кстати, сейчас подскочила в связи с санкциями против Роснефти и Лукойла, там на 3% на бирже пока что. Но для Трампа это не проблематично. Мы помним, как он сказал, что там российско-индийской экономики. Так, в общем... Пыль под копытами его лошадей. Примерно такой он сказал. Но эксперт наш слушатель говорит, мне кажется, Рубио это хочет все-таки договоренности. Уж очень он не хочет ракеты на Кубе.
Значит, дорогие друзья, давайте без фантазии. Никаких ракет российских на Кубе нет и не будет. И в Венесуэле тоже. И ни в коем случае эти призраки не пугают ни Рубио, ни кого бы то ни было там в Соединенных Штатах. Кстати, и сама Куба на это не пойдет, и сама Венесуэла на это не пойдет. Вот. Они этого не хотят. Что касается военно-технического сотрудничества России с Кубой, да, реанимируется старая база, там правильная, в Лурдесе, но это база радиоэлектронной разведки, и она там не предполагает наличие ракет. Даже вот разговоры были какое-то время назад, когда еще Байден был о том, что наши подводные лодки, стратеги, которые несут дежурство там в Тихом океане, чтобы они не на периодическое материально-техническое обслуживание не шли в родные гавани, а там где-то могли на Кубе обслуживаться быстро, на коротком плече. Но и об этом сейчас даже пока Россия речь не ведет. Так что никто не создает альтернативной военной угрозы. И зачем? С учетом того, что есть там всякие авангарды, есть Посейдон, это знаменитая такая подводная беспилотная торпеда, и многие другие вещи, которые, в общем-то, меняют характер тех военно-политических угроз, которые создаются и используются.
Сергей Борисович, французы...
Это не та тема.
Французы, которые говорят, что надо готовиться к войне с Россией через 3 года.
Значит, продолжается французская политическая трагедия. Сначала это была драма, потом трагикомедия, потом с элементами такого фарса, такого, знаете, «Фигаро» в новом варианте, в новом исполнении, в новой интерпретации Эммануэля Макрона. А сейчас, да, это вот такая политическая трагедия для чести. Ну, какая война? Убогие вы наши, какая может быть у вас вообще война?
Ну, какая-то
дорогой
для
Эммануэль. Них. Ну, разве что получите еще пару подщечин от собственной супруги, и на этом вся война завершится.
Думаете?
Значит, дурака валяет человек. Напоследок, помните, я как раненый зверь напоследок чудил. Вот ему надо домучить свое бесславное президентство Эммануэля Макрону до апреля 27-го года, когда он уже сойдет с подмосток. Ничего там не будет. Значит, 6 правительств за 2 года поменял, может быть, еще парочку успеет поменять. Бюджета нет, ничего нет. Постоянная угроза всеобщей национальной забастовки с требованием его отставки. Ну, о чем тут поговорить? Только о войне. Значит, но... забудем про эту тему.
То есть вы думаете, что все-таки нагнетают они не потому, что она реально может быть? Ведь история, смотрите, здесь если попробовать цепочку какую-то восстановить, европейцы постоянно вбрасывали тему с тем, что у России не осталось оружия, и поэтому будет какая-то ядерная эскалация. Если будет ядерная эскалация, значит, точно там пятая статья, и, соответственно, все будут, все против всех. А никакого ядерного оружия нигде не принимается. В конце концов, у России есть конвенциональное оружие, которое по мощности, в общем, ну, мы сопоставим в тех или иных случаях. А плюс максимум, вот вчера были ядерные испытания, они проведены плановые. Но не получается ли, что европейцы, тестируя наши какие-то пресловутые красные линии, прошу прощения за выражение, пытаются убедить себя, что возможна большая война в Европе без применения ядерного оружия. И тогда для них это, ну, как бы приемлемо.
Какие европейцы? Вот всегда, когда мне говорят, а вот Европа пойдет туда, пойдет сюда, она какие-то этого хочет, а этого не хочет, я всегда спрашиваю, какая Европа? Сейчас есть как минимум две Европы. На самом деле больше, но для простоты давайте считать, что их две. Да? Вот. Так вот, есть старая европейская элита, байденовского призыва и соросовского разлива. И вот это уходящая, испытывающая муки ухода старая элита в Европе, пока еще сохраняющая власть в нескольких опорных странах, да, вот она таким образом мучается. И, естественно, этой элите не нужна война в реальности, ей нужна угроза такой войны.
Угроза
войны. И вот медийное раздувание такого рода угрозой, что вот не завтра, так послезавтра, не в этом году, так в следующем Россия обязательно нападет. Поэтому, во-первых, нельзя ни в коем случае прекращать войну на территории Украины, пусть она продолжается как можно дольше, давая нам лишние 2-3 года на милитаризацию тотальную. Да? Вот, пожертвуем, черт с ней, значит, Украиной и украинским населением, но зато успеем сами довооружиться. Это вот одна позиция. Ну, а в принципе, даже после того, как закончится мирным договором военный конфликт в Украине, останется угроза и даже увеличится угроза со стороны России, потому что дальше Россия будет планировать марш до Ла-Манша и даже через него до Туманного Альбиона, даже до Туманного Альбиона. И вот с этой страшной угрозой мы будем, говорит эта уходящая элита, бороться до конца 21 века. Вот, все, поколениями теперь будем жить. И больше всего сейчас даже эта вот трагедия касается Германии. Германия в большей степени сейчас опорная страна Евросоюза. И посмотрите, что вообще с ней творится, господи. Еще не так давно, еще 10-15 лет назад, Германия была промышленным лидером мира. Она была на первом месте по промышленному экспорту товаров. У нее была быстро растущая экономика. Они первыми хотели построить у себя индустрию 4.0. Это было официально провозглашенной целью. У них был устойчивый бюджетный профицит 100 миллиардов евро каждый год. У них было государство социального благоденствия. Не до конца и не для всех, но все-таки в значительной мере. Куда это все сегодня делось? Куда? Хронический дефицитный бюджет, полностью утраченная энергетическая база для промышленности, упадок промышленного экспорта, отступление со всех рынков, закрытие целых отраслей, начиная с гордости Германии, с автомобильной отрасли. И все это ради чего? Ради чего? И все это теперь уже в значительной мере необратимо, потому что вернуть это, чтобы вернуть это, надо вернуть энергетическую базу в значительной мере, связанную с торговлей с Россией. Итак, итак, Германия снова может во что? Во что это для Германии может вылиться? Вот такой вот поствеймаровский синдром. То есть Германия, ощутив вот этот упадок и подступающие социальные внутренние проблемы, может милитаризоваться и искать выхода в военных каких-то.
Ну, вот есть такое, да. И в конце концов они подумывают над тем, чтобы там, не знаю, начать реабилитировать Гитлера. Все возможно в этом мире, как выясняется. Давайте новости послушаем, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Про европейцев говорим, про американцев тоже говорим. А вы еще хотели, Сергей Борисович, пару слов про Зеленского, по-моему, сказать, да?
Да. И еще, и в конце пару слов.
Про него, да. Так, что хотели сказать?
Теперь позвольте пару слов без протокола. Давай. Значит, что касается Зеленского. Понятно, что Зеленский сейчас персонифицирует собой войну, продолжающуюся войну. Он к ней намертво привязан. И возникла вот такая связка. Пока Зеленский в власти, продолжается война. И пока продолжается война, Зеленский может оставаться у власти. И поэтому, если Трамп всерьез заинтересован, что бы то ни было дальше обсуждать, в Будапеште или в каком-то другом месте, он должен понять, что решение проблемы Зеленского, его пребывание у власти, а значит и самого Зеленского, и того, что я называю корпорация войны. Ну, это примерно 1015 человек, экспертно-аналитическое окружение, вот всякие менеджеры, которые там вокруг, и все те, кто к этому процессу присосался, все те, кто являются бенефициарами процесса военного и разграбления соответствующих бюджетов, вот эта вся корпорация войны вместе с Зеленским должна уйти от власти. И это главное препятствие на пути к миру, а вовсе не какое-то упрямство со стороны России, вовсе не те или иные там военные, военно-технические и прочие обстоятельства. Угу. И вот это понимание должно прийти и глубоко зайти в тело Дональда Трампа, в его личную нейросеть.
А может быть, ему как и не хочется завершения войны просто, я к тому веду. Самому Трампу это не надо.
Вопрос в том, хочется ему это или нет. Встречный вопрос, когда? Утром, днем или вечером ему этого хочется. Ему, фигура, да, противоречивая. Иногда хочется, иногда нет. Но нужно, чтобы захотелось остро и устойчиво.
А как это сделать? Как сформировать эту потребность, давайте так говорить, Сергей Борисович? Как в Дональде Трампе? Ведь, по сути, даже когда он говорит, давайте прекратим огонь, там умирают люди. Моя жена Мелания прислала какое-то письмо. Но это лирика, извините, в пользу бедных. Потому что если бы ему было так жалко, он бы, наверное, все-таки начал давить на Зеленского. А они продолжают продавать тему, что русским нужны территории, и поэтому на русских нужно давить, потому что русские все это начали. Но это же упрощение, да, нельзя.
Для этого необходимо системное общение между двумя великими державами, а не ситуативное, спонтанное, не единовременное, с большими перерывами. Поэтому, собственно, я тут и вот в своем телеграм-канале «Станкевич объясняет», в частности, написал и личное обращение к Марко Рубио в том плане, что давайте, сэр Марко Рубио, вы уже в должности довольно давно, скоро исполнится год с тех пор, как Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов, а вы до сих пор, Марко Рубио, не были ни разу с государственным визитом в Москву. Да. Это стыд и позор, это непрофессиональное поведение. Даже если, ведь это когда два президента встречаются, да, они должны предъявить какой-то зримый материальный результат своей встречи, это верно. И то не всегда, и то это не в 100% случаев. А уж госсекретарь, работа у него такая, летать по миру, во все ключевые точки, где важнейшие события происходят, где важнейшие вопросы решаются, лично присутствовать и лично вести там предметный профессиональный разговор. А вы до сих пор ни разу еще не были в Москве. Вот это, конечно, возмущает меня как человека, профессионально знающего тему. Значит, поэтому системно надо организовать диалог, вот пусть приезжает, пусть создаются вот эти группы, о которых говорили, предметные, экспертов с двух сторон, со стороны России, со стороны Соединенных Штатов по темам, и по военно-техническим, и по геополитическим, и по дипломатическим, и по иным вопросам, в том числе и экономика, и санкции, и ВОЗ эти группы постоянно работают в ежедневном режиме и нарабатывают важнейшие договоренности, которые потом будут на саммитах присутствовать.
Сергей Борисович, а не получается ли, что у нас диаметрально, во-первых, противоположные взгляды на разрешение конфликта, потому что даже американцы изначально еще в Рияде пытались продать идею, что давайте договариваться по экономическим, всяким дипломатическим, визовым историям, и это нас сблизит, и тогда мы найдем точки соприкосновения с по поводу Украины. А наша-то задача заключается в том, что нет, ребят, сначала Украина, а потом, соответственно, все остальное, потому что в украинском конфликте повинны вы, уважаемые американцы и европейцы. Поэтому, если вы хотите, а то получается, давайте редкозем, давайте развивать арктические проекты, а Украину мы за скобками оставим. Но так дела не делаются. И есть ощущение, что Трамп продолжает придерживаться собственного трека. И поэтому, более того, для него индифферентно абсолютно, там, сколько здесь людей гибнет, по каким заводам идут удары, потому что он от этого ничего не теряет. Его генеральная линия — выкинуть Россию с сырьевого рынка. И поэтому и занять новые рынки. И поэтому он пытается продать какую-то бизнес-идею, потому что для него история про безопасность, про то, что это основа нормальной экономической деятельности и вообще общественной деятельности, для него это как белый шум, нет?
Ну, я в чем с вами точно соглашусь, это в том, что сначала фундаментальные вещи, которые определяют в целом структуру международной опасности, безопасности, да, а потом уже все производное, включая торговлю энергоносителями и редкоземельными элементами. Сначала договоримся о фундаментальных вещах. Вот в чем ценность была встречи на Аляске, там фундаментальное понимание, его основы были созданы. И давайте я сразу скажу, тут мне еще и в телеграм-канал пишут сейчас, что же и было нарушено из Аляскинских соглашений. Так вот, базовое Аляскинское соглашение в самом простом варианте выглядит так. Вам, Дональд Трамп, нужна новая Европа. Европа постбайденовская, Европа трампизированная, Европа рационально мыслящая, без сноса мозгов в сторону глобализма и похода, коалиции демократии против коалиции автократии, всего этого чудовищного милитаристского бреда. Вам нужна новая Европа, а нам нужна новая Украина. Вот вы говорите, что Украине нужно дать гарантии безопасности. И Зеленский, отработавший давно свое, он тоже твердит о гарантиях безопасности. Да. И Россия готова дать Украине гарантии безопасности. Сказано было на Аляске. Но какой Украине мы должны давать гарантии безопасности? Какой? Такой, как сегодня, вот с такой властью, с такой идеологией, с этими батальонами, покрытыми нацистскими наколками, которые устраивают налеты на церкви и глумятся над всем нами святым, с такой Украине давать гарантии, где был преступно, кощунственно раскопан холм славы возле Львова и выброшены останки наших отцов и дедов оттуда. Вот такой Украине они хотят это продолжать. Вот так. Этой Украине никаких гарантий безопасности никто не может дать. Нам нужна новая Украина.
Ну, то есть европейцам нужна нацистская Украина. Вот западным странам объективно.
Это нам. Я говорю сейчас о нас. Это диалог на Аляске. Диалог на Аляске. Там не присутствовала байденовская Европа. Она была в сторонке, а это был диалог между нами и американцами, причем неподалеку от тех мест, где как раз могилы советских воинов, обеспечивавших работу антигитлеровской коалиции. Вот так что вот это понимание состоялось, и Трамп эту логику принял. И самое главное достижение Аляски состояло в том, что начался, наконец, разговор об устранении коренных причин этого конфликта. А Трампа постоянно сбивают на то, а давайте мы совершим территориальную сделку. Вот сколько там территории России нужно, давайте еще прирежем ей территорий. А вот все остальное, что останется от Украины, вот там будет бандеровский заповедник. Вот туда мы завезем оружие.
Да, там же подмена понятий полная происходит. Полная подмена понятий происходит. Продается тема, что нам нужны территории, но исключается тема, что нацистский режим Украины не должен существовать. Поэтому вам нужны территории Юго-Востока, хорошо, забирайте, я с Зеленским договорюсь, но то, что как бы после Юго-Востока все остальное, там, центральная, западная Украина, это все будет вот эта клака, которая и как бы там формировалась десятилетиями.
Это будет вечный военный плацдарм, с которого будет вечно исходить угроза для России. Да? Вот такой вот фронтир военный, да, дикобраз такой стальной. Вот это и есть фундаментальное непонимание, которое пока сохраняется. На Аляске впервые оно возникло понимание на эту тему по поводу коренных причин, и Трамп обещал подумать и подстроить свои планы под это фундаментальное понимание. А Будапешт должен был это закрепить. И пока еще надежда на вот эту вторую установочную встречу, которая базовое понимание причин конфликта и способов его устранения, закрепит. Так что я надеюсь, что все-таки это произойдет. Что меня еще волнует, вот мы говорили о том, что основное препятствие, вот кто держится за сохранение нынешней Украины, с нынешней идеологией, с нынешней внутренней политикой, с разгромом церкви, с запретом русского языка и вообще всего русского, кто держится? Вот это самая корпорация войны во главе с Владимиром Зеленским. Во власти Трампа находится устранить эту коренную причину.
А почему он, кстати, этого не делает? То есть для него Зеленский не является раздражителем? Почему он держится? Ну, по сути, он за него держится, если он его...
О, хороший вопрос.
Ну, вот правда.
Хороший вопрос. Давайте поймем, почему.
Да.
Конечно, личного интереса в сохранении Зеленского корпорации войны и тем самым военного конфликта у Трампа нет. И, с одной стороны. А с другой стороны, у него есть все рычаги для того, чтобы быстро это сделать. Ведь это можно сделать или продолжая войну, чтобы война вытеснила эту корпорацию вместе с Зеленским. Или Трамп может быстро это сделать, потому что у него есть все необходимые инструменты. Какие инструменты? Я об этом пишу в своем телеграм-канале. Это аудит, опрос, транзит. Это приехали ревизоры, грубо говоря, из Соединенных Штатов, посмотрели на
коррупцию.
Было потрачено 150 миллиардов, 150 миллиардов денег американских налогоплательщиков были преступно расхищены в основном. И вот предъявить это все расхитителям вот этой корпорации войны, как преступные расхитители, они устраняются просто от власти, им предъявляются уголовные претензии, они уходят, заключив сделку со следствием. Да? Дальше опрос. Не тот фиктивный опрос, фейковые опросы, которые сейчас производятся в Украине периодически, да, а нормальный полевой опрос, то есть живой опрос реальных граждан Украины, ныне живущих на территории Украины, где они точно за 80% поддержат мирный договор, даже если это будет связано с какими-то территориальными переменами. А потом транзит, да, а потом президентские выборы в Украине, в которых не участвует Зеленский ни как организатор, ни как кандидат. Да, президентские выборы, совмещенные с референдумом по основным положениям мирного договора с Россией. Понятно, каким будет исход, и дальше тяжелое выздоровление, тяжелая санация всего этого чудовищного наследия последние 15 лет. Вот это вполне реальный план. Конечно, Трамп не до конца все это может сам сделать, но он может запустить этот процесс, устранив вот эту раковую опухоль.
А не получается ли, Сергей Борисович, что мы все равно опять надеемся на то, что Трамп, и мы так рационально рассуждаем, потому что мы заложники, ну, слава богу, наверное, потому что, по сути, вся история подталкивает нас, что мы воюем в белых перчатках, и постоянно предлагаем, что, ребята, давайте вот садиться за стол, вспомните документы декабря 2021 года, которые мы вам посылали, там ничего криминального, пожалуйста, всем будет лучше. Но проблема в том, что вот люди, оппоненты, они мыслят, ну, правда, вот какой-то ренессанс социал-дарвинизма происходит, по моим ощущениям, полностью, потому что все договоренности забываются, ничего не происходит. И в этой связи история сама нас подталкивает к тому, что только очень жесткие действия со стороны Российской Федерации, причем в отношении именно европейцев, чувствительные. Потому что, что бы ни происходило на территории Украины, европейцы будут к этому индифферентны. Они будут только подгоняться так, заряжаться этим, что там происходит. И, по сути, только жесткие действия в отношении европейцев будут способны побудить европейцев отползти и сказать, а, ну давайте, да, хотя бы на 10 лет договоримся о чем-нибудь. Все, потому что у них нет страха. У них нет страха. Вот в этом проблема.
Ну, страхи есть, и они разные. Значит, почему, ответ на вопрос, почему Трамп этого не делает. Угу. Он этого не делает, он мог бы и сделать. И периодически у него внутреннее желание возникает все это сделать, то есть устранить главную причину продолжения войны, корпорацию во главе с Зеленским. Но он может это сделать, только продавив Зеленского, что достаточно просто, и продавив Европу, которая вокруг него сплотилась, угу. эту старую байденовскую Европу. А вот здесь у него сложности, он не хочет сломать Европу, продавить и окончательно как бы потерять там какие бы то ни было позиции. Европа-то ему нужна, как сателлит, как зачищенная от байденовского наследия, трампизированная Европа ему нужна, как и в том числе экономический плацдарм. Так что он не хочет идти в значительной степени сейчас по этой причине. Он боится фундаментально испортить отношения.
А он думает, что он будет жить вечно.
Пока еще с той Европой, которая пока не его. Вот, но вы говорили, что надеемся мы, не надеемся, конечно, не надеемся. И поэтому как раз вот этот главный лозунг, а давайте мы прекратим боевые действия, ну, просто да. остановимся на линии соприкосновения, а все остальное будем переговоры уже угу. вести дальше. Не работает сейчас этот лозунг, потому что это и есть главная ставка. А давайте мы остановимся по линии боевого соприкосновения, вступим в бессмысленные и длительные переговоры, заранее ничего не согласовав. Да? И тогда можно каждый день говорить, а сегодня 30 раз Россия нарушила соглашение о прекращении огня, а вчера это было 50 раз, угу. и вот они зачем с ними вообще говорить, они постоянно стреляют. Хотя мы знаем, кто стреляет. Да? И вот войти в эту клоаку, да, в это болото, собственно, пока сейчас нам и предлагают. Поэтому, да, мы готовы, Россия готова, судя по тому, что говорят наш МИД и наш угу. президент, мы готовы к тому, чтобы прекращать огонь, но согласовав и второй, и третий шаг вплоть до условий так, мирного договора.
Видите, да. Сергей Борисович, но здесь сложность, насколько я понимаю, в том, что как это восприятие того, что есть завершение конфликта. У Трампа идея не в том, чтобы Европа была мирной, и Россия была в безопасности, и русские с украинцами прекратили друг друга убивать. А его идея просто сказать, я прекратил все конфликты на планете Земля. Просто перестали стрелять, и для меня это завершение конфликта. А все, что дальше, неизвестно. Но и в этой связи, более того, он умудряется давить только на Россию, что Россия должна прекратить огонь. Тогда украинцы не будут этого делать. Ну как это? Кому пытаются продать эту странную мысль?
Нет, это не мысль, это риторика. Это всего риторика, лишь камуфляжная. Все, вот то, что вы да. корректно воспроизвели, это трамповская камуфляжная риторика. На самом деле он понимает коренные причины войны, и он понимает позицию России, особенно после Аляски, где она была детально ему объяснена. Угу. Важно также, что это понимает и Рубио, и Венс, два опорных человека рядом с ним. Вот, это многократно объяснялось и Виткофу, и всем прочим, кто так или иначе имел отношение к Трампу. То есть понимание содержательное там есть. Риторика внешняя, вот она такова. Они просто не могут согласиться пока еще вот на финал войны, как на фундаментальную договоренность двух великих держав на эпоху. Ведь великие державы договариваются не на год и не на два, они договариваются на эпоху, то есть на 30-50 лет. Вот это и должно состояться. И это все равно состоится, и все равно финал войны будет именно таким. То есть у России будет новая Украина, не бандеровская, не антирусская, не составляющая никакой угрозы, вернувшаяся к базовому пониманию, что у нас может быть только, внимание, дружба, сотрудничество и партнерство. Угу. Так назывался наш базовый договор с Украиной 97-го года. Вот. Такая Украина все равно возникнет. Вопрос только в том, что она может возникнуть быстро и с меньшими жертвами, или, к сожалению, позже и с большими жертвами. То есть вопрос в том, мы сейчас договариваемся об этом, да, о том, что по итогам войны возникает новая Украина, или мы входим в еще одну военную зиму, она нам предстоит в страшном каком-то варианте, потому что это будет действительно тяжелейшая из всех предшествующих военных зим. И тогда весной мы все то же самое сделаем, но уже после очередных жертв. Вот в чем проблема.
С вашей точки зрения, все-таки, что может угомонить европейцев?
Только реальность, потому что словами их не переубедишь, это точно. Значит, они будут биться лбами о реальность, и после каждого удара болезненного о реальность будут чуть больше понимать. Вот та же сейчас Германия, с которой основные сейчас проблемы, да, она стремительно действительно теряет финансовую состоятельность. Правительство канцлера Фридриха Мерца непопулярно. Он лично непопулярен уже для подавляющего большинства немцев, а его партия, ну, в лучшем случае, на втором месте по опросам находится. Если, не дай бог, Мерц решится на какие-то активные военные действия, ну, да, скажем, предоставление ракет «Таурус» Киеву. Сейчас эта тема наверняка опять будет активирована. Да?
Очевидно, вот, совершенно очевидно.
То, скорее всего, может рухнуть правительство коалиционное, потому что социал-демократам это поперек горла. Социал-демократы категорически отказывались от этих ракет, от их передачи. Вот. Так что необходимы какие-то перемены, конечно, в Германии. Ну, а главным действующим лицом, кстати, сейчас со стороны вот этой коалиции войны выступает новый генсек НАТО Марк Рютте. Такой, знаете, летучий голландец, который только что уже в четвертый раз с момента избрания Трампа президентом, уже четвертый раз перелетает океан, чтобы там лично с Трампом пошептаться в овальном кабинете. И он такой главный координатор ремилитаризации Европы. Это он организатор нового такого любопытного квази-института, как Евро-НАТО. То есть европейская часть НАТО, которая становится самостоятельным таким милитаристским узлом. И это он такой главный уговариватель Трампа, я должен сказать.
Но он же опытный аппаратчик очень.
Господи. Четырежды избирался премьером и побеждал Собаку реально на выборах на этом его партии. Не одну, целую стаю. Вот. Причем ни Мерц, ни Макрон в такой степени уговорить Трампа не могут, а вот Марку Рютте удается.
А ему-то это зачем?
Ну, то есть называть папулей, может быть, он даже там на колени к нему садится.
О, боже. Сергей Борисович, без подробностей, пожалуйста, Сергей Борисович, без подробностей.
Папуля, прозвучала папуля, как еще может себя вести внук Чок. Да, и каким-то образом уговаривает. Вот. Это серьезное такое.
Нам-то что делать, Сергей Борисович? Нам-то что делать? 20 секунд осталось.
Гнуть свое, похоже. То есть предлагать немедленный и мирный выход, и если это разумное предложение отвергается, ну тогда, к сожалению, продолжать, не впадая ни в коем случае в тотальную войну.
Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, теперь еще и дедушка. Вас поздравляю.
Да. Мира всем.
Да. Далее информационный выпуск. Я в 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас большой разговор про экономику. Обязательно про 19-й пакет санкций поговорим. Пожалуйста, дождитесь, будет интересно.